«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В предыдущий раз мы встречались накануне открытия Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Сейчас встречаемся сразу после ее закрытия. И у меня в гостях мой давнишний коллега, с которым еще начинали когда-то на канале НТВ, Андрей Кондрашов, спортивный журналист, комментатор, а также сейчас и преподаватель Центра спортивного менеджмента экономического факультета МГУ. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Как вот ты считал, будет ли особым пристальным внимание к российской сборной по ходу этих игр?
Ну, наверное, до доклада Макларена об этом никто не думал, хотя, в принципе, Россия всегда один из фаворитов на старте любого соревнования, но после того допингового скандала, который случился, да не случился, а продолжается, в общем-то, и об этом, наверное, тоже стоит сегодня сказать, конечно же, команда России была в центре внимания, я бы сказал, даже как со знаком плюс, так и со знаком минус. Но, мне кажется, это внимание наши ребята, с одной стороны, выстояли. Такое пристальное и, может быть, даже не совсем...
Доброжелательное.
Да, не совсем желательное. И, может быть, даже в этом... Не может быть, а в этом есть свои положительные последствия. Я думаю, мы о них тоже сегодня поговорим.
Да, но давай сначала поговорим о том, что... В принципе, как тебе результат-то российской сборной?
Ой, я бы не хотел сейчас анализировать те медальные статистические итоги, которые сейчас у всех на слуху. Вот. Четвертое место в общемедальном, общекомандном зачете говорят сейчас большинство наших обозревателей, аналитиков. Говорят, это здорово, это хорошо. И, наверное, для того, чтобы как-то поддержать патриотический дух, это правильно, так и надо делать. Но, с другой стороны, четвертое место никогда не было хорошим в спортивных соревнованиях. Но, может быть, оно стало таковым после того, как экс-президент Российского олимпийского комитета Леонид Тягачев, еще когда он был в этом статусе, после очередных не очень удачных для нас олимпийских игр, и где у наших спортсменов было очень-очень много четвертых мест, но не совсем... Не такое большое количество медалей, как хотелось бы. Так вот, Леонид Васильевич сказал, что четвертые места – это здорово, это говорит о нашем высоком потенциале. Мы готовы выигрывать и призовые награды. Четвертое место – это, на мой взгляд, наше реальное положение в профессиональном спортивном мире.
С нами на прямую телефонную связь вышел Алексей Дурново, спортивный обозреватель радиостанции «Эхо Москвы». Я знаю, что сегодня, и все знают, что сегодня день рождения радиостанции, 26 лет. Поэтому мы с Алексеем начнем, поскольку он пожертвовал там минутами приятного досуга ради нашей программы. Алексей, добрый вечер. Как вы оцениваете выступление российской сборной в Рио-де-Жанейро? Вам слово.
Добрый вечер, Владимир. Вы знаете, ну, я как раз считаю, что результат очень хороший, потому что, ну, во-первых, я всех призываю давно уже не смотреть на медальный зачет и напоминаю всем, что он официальный, да. А здесь как бы четвертое место, это ровно то же самое, что было в Лондоне. Там тоже было четвертое место после США, Великобритании и Китая. В этом плане ничего не изменилось. Ну, пятое было ближе в силу естественных причин, но просто вот к разговору о том, что были бы легкоатлеты, было бы лучше, как бы четвертое место никуда бы не делось, Китай бы остался столь же недосягаемым. Вот, поэтому, ну, хорошо, мы взяли медали там, где должны были их взять, да, там у нас 4 это фехтование, где все у нас тьфу-тьфу-тьфу хорошо, да, которое живет без скандалов, где есть деньги, где есть замечательные тренеры, в том числе и зарубежные, и в том числе и наши тренеры детей, условно говоря, да, художественная гимнастика, синхронное плавание, наши медали там по 2 всегда со времен Сиднея, то есть уже 16 лет как, да, и с другой стороны, там, борьба и дзюдо и так далее, плюс прекрасная победа, на самом деле долгожданная победа, победа, к которой очень долго шли, которую особо нужно отметить, потому что она все равно неожиданная, несмотря на то, что шли к ней долго, это победа женской гандбольной сборной, которая там взяла золото впервые с 80-го года. Поэтому я считаю, что выступили прекрасно, потому что нам сейчас, простите, с США, Великобританией и Китаем не тягаться. Никаким образом. Поэтому, ну, вот это наш уровень нынешний. И даже если бы поехали легкоатлеты, было бы то же самое. Ну, чуть-чуть было бы больше медалей. У нас было бы не 56, как сейчас, а 60. Но я опять-таки призываю медали не считать, потому что зачет неофициальный. Я опять-таки призываю состояние спорта в стране медалями не оценивать.
Да, Алексей, а вы на каких-нибудь были олимпиадах сам?
Что?
Когда-нибудь были на олимпиаде? Я хотел просто ваше личное впечатление. Или вы в основном вот так смотрите со стороны? Потому что вот
ну,
мы...
скажу вам честно, да, был 2 года назад в Сочи. Вот это был мой единственный такой действительно прямой выезд на олимпиаду. Других визитов на олимпиаду не было. Были, наверное, всевозможные футбольные турниры, визиты. А вот на Олимпийские игры, ну вот только 2 года назад, потому что они были территориально очень близко.
Алексей, с точки зрения журналистской, извините, я немного потеряли отсутствие на Олимпийских играх, потому что о них писать, их понимать, их видеть можно только по телевидению. Если вы на Олимпиаде присутствуете, то больше 1-2 видов спорта охватить не сможете. Так что с точки зрения журналистской, Олимпийские игры нужно смотреть со стороны, а не в них быть.
Да, Алексей, мы вас отпускаем. Нашим всем коллегам поклон и привет. Если у вас будет еще время, давайте, может быть, через полчаса еще раз вернетесь на телефонную связь.
А через полчаса?
Да, без 15:10.
Да, ради бога, конечно.
Спасибо, Алексей. Это был мой товарищ Алексей Дурново, с «Эхо Москвы», спортивный обозреватель. А сейчас у нас на связи Юрий Теппер, историк олимпийского движения. Добрый вечер, Юрий Николаевич.
Добрый вечер.
Юрий Николаевич, с какой олимпиады, вообще с какими временами, что ли, спортивных баталий вы бы сравнили нынешний этап времени? Помните, нас недолюбливали, я помню, в Мельбурне, недолюбливали нас в Москве.
Первая олимпиада.
Юрий Николаевич, сейчас перезвоним вам.
Потом... Калялся постоянно. Так, подготовки, политики. Вот очень интересно, я присоединяюсь к своему коллеге. У МОКа есть распоряжение получать результат.
Давайте, Юрий Николаевич, сейчас восстановим с вами связь. Тот же вопрос Андрею. Вот Андрей, с какими олимпиадами сравнил бы прошедшие?
Ой, наверное, аналога нет, хотя в практике, в истории олимпийского движения, было немало случаев наподобие тех, что случилось с нашей командой, то есть кого-то не пускали, кого-то дисквалифицировали, и это совсем не прецедент был в данном случае с нашей командой. Я бы вот хотел еще заострить внимание на итогах, продолжая мысль Алексея Дурново. С одной стороны, он говорит, он противоречит сам себе. Не считайте медали, но по медалям мы выступили хорошо. То есть, во всяком случае, он мой тезис о Леониде Тягачеве поддерживает. Мне кажется, медали не кажется, я убежден. Вообще, из Олимпийских игр наши спортивные руководители сделали некий фетиш. Вообще, во многих видах спорта олимпиады не являются основными соревнованиями по своему спортивному уровню. Да возьмите тот же теннис, возьмите велосипедный спорт, его отдельные дисциплины. Да футбол возьмите, самый яркий пример. Да и в других видах спорта, если посмотреть на вот именно рейтинг спортсменов, принимающих участие в олимпиаде и на тех же чемпионатах мира, в большинстве случаев чемпионаты мира гораздо более состязательные, конкурентные состязания, нежели олимпиады. Ну, вот нас так приучили, нам так вдолбили в голову, что вот олимпиада – это самое главное состязание. И в некоторых видах спорта, не самых популярных, не самых смотрибельных, не часто появляющихся на экранах и в СМИ, так оно и есть. С этих позиций нужно подходить к итогам Олимпийских игр, на мой взгляд.
Восстановили связь с Юрием Николаевичем. Юрий Николаевич, вот с какими временами олимпийского движения вы бы сравнили нынешний его этап? Вам слово. Добрый вечер еще раз.
Ну, понимаете, дело в том, что олимпийское движение на современном этапе старт, который интересует политиков, интересует экономистов. Это великолепное шоу, которое стоит огромных денег, огромных усилий, огромного здоровья. И поэтому
Да, вот Юрий Николаевич сказал, что это шоу. Как тебе со стороны, вот как...
Абсолютно именно так. И только шоу может привлекать зрителей. И с некоторых пор Олимпийские игры стали свои сценарии строить, ну, по самым калькам, по самых коммерчески привлекательных, удачных спортивных лиг. Я имею в виду, прежде всего, американские, конечно, лиги. Хотя до них еще, конечно, далеко, Олимпийским играм. На мой взгляд, олимпийское движение сейчас начинает переживать кризис. И об этом свидетельствует не только итоги этих Олимпийских игр, даже, может быть, в меньшей степени, а тот факт, что на предстоящей, ближайшем будущем Олимпиады кандидатов-то практически нет. Хорошо известно, что Германия, Швеция, Франция, Польша отказались от проведения Олимпийских игр, от участия в этой гонке олимпийской. И сейчас Международный олимпийский комитет в противовес своим, ну, неписанным, скажем так, принципам проводить соревнования каждый раз, не повторяясь, на материках разных. То есть, если сегодняшняя Олимпиада проводилась в Америке, следующая должна проводиться на другом континенте и так далее. Mm-hmm. Так вот, предстоящие Олимпийские игры будут проводиться все в Азии. По той же самой причине. Кандидатов, желающих проводить Олимпиады, нет. Почему? Это вот уже другой вопрос, но это первое свидетельство, конечно же, кризиса олимпийского движения. Кстати, программа Олимпийских игр с 2020 года, программы и зимних, и летних будут сильно пересматриваться.
А тебе не кажется, что вообще перегружен олимпийский график вот, чуть-чуть видами спорта? Не все из них прижились?
Конечно, перегружен, безусловно. И это тоже одна из причин ослабления внимания к Олимпиаде. Хотя нас будут убеждать, что телевизионные рейтинги зашкаливают. Ну, в какой-то степени это так и есть. Но если разобраться, я думаю, что Олимпийские игры, в том числе и по спортивному, не самые высокие, не самые конкурентные, потому что программа чересчур раздута.
Да, вот от каких бы ты избавился? Я, например, там сейчас поймался на мысли, что не могу смотреть женский футбол.
Ой, ну, мне кажется, какие-то субъективные приоритеты.
Не, ну это только здесь... из политкорректности, по-моему, его держат, потому что пустые трибуны были.
Ротация видов спорта в олимпийской программе нормальная. И мне кажется, вот чтобы вернуть прежнее внимание, прежний блеск, нужно чаще ротировать виды спорта. Кстати, может быть, в какой-то степени, в большой даже степени, это будет очень хороший способ борьбы с допингом. Ну, потому что уже такие старожилы олимпийской программы, ну, заставляют спортсменов для достижения результатов иногда вот так хулиганить. А вот если там появятся какие-то такие свежие, новые, в основном молодежные виды спорта, мне кажется, нарушителей допинговой дисциплины там будет гораздо меньше.
А в какой момент у нас спорт больших достижений все-таки затмил массовый спорт?
Ну, наверное, начиная с 1952 года, со времени первого нашего участия в Олимпийских играх. Вот. Может быть, это тогда было не столь заметно, но, во всяком случае, приоритеты государства в обязательном медальном таком выступлении, победном, государство не скрывало, начиная с тех самых времен.
Давайте сейчас подключим Юрия Николаевича. Юрий Николаевич, помнишь, у нас на прямой связи Юрий Теппер, историк олимпийского движения. А как по-вашему, насколько вообще верна вот эта сентенция, что спорт должен оставаться вне политики? Вам слово.
Ну, понимаете, этого в принципе не может быть. Если мы говорим о массовом спорте, спорте развлечения, спорте отдыха, то там единственная политика по отношению к этому, кто представляет услуги, залы, бассейны и так далее. А спорт высших достижений уже, к сожалению, просто в силу ряда обстоятельств тесно связан и обслуживает политику, обслуживает экономику, обслуживает шоу-бизнес, и только поэтому он больше двигается как особая технология над людьми. Особая технология. И поэтому тут вы никуда не денетесь. Это уже такой этап. этап торжества технологии, спорт высших достижений, технология, высокая технология над людьми. Во имя результата, во имя продукта, который будет использован то ли в рекламе, то ли в политике. Можно посмотреть всю историю спортивной политики и посмотреть, что очень простые вещи. В общем-то, пытался Пьер Кубертен сделать так, что спорт был игрой, политиков подальше, профессионалов никогда. Потом Олимпиада 1936 года, Гитлер. Арийская раса есть самая олимпийская и спортивная. Политика. Потом появляется, мой коллега назвал, период 1952 года, товарищ Сталин. Победа на Олимпийских играх означает преимущество социалистической системы в принципе. Шаг политический, потом дальше начинаются шаги политические. Бойкот Олимпиады в Москве – политика. В ответ бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе – политика. И дальше то, что происходит сейчас, в зависимости от того, какой заказ на политику, таким будет спорт. Вы понимаете, сейчас, когда Россия выступила вполне прилично, честно говоря, я ожидал худшего результата, мы можем сказать о том, что смотрите, управление-то существует в спорте, посмотрите на результаты. МОК может сказать, господа, ваши результаты, это отличные результаты, но мы вашего председателя не приглашаем. У вас плохое руководство, допускает допинг, и это тоже политика. Поэтому это все есть и будет, потому что сам спорт – арена для использования в самых разных политических, экономических, социальных и культурных целей. Будем этому радоваться? Не знаю, но другого не будет.
Да, Андрей, вы как считаете, вот насколько уже слились спорт и политика?
Так всегда было. Я приведу один пример, опять-таки, из истории олимпийского движения. Хорошо известно, что нашего знаменитого в 60-е годы прыгуна в длину Игоря Таравонесяна, Игоря Арамовича Таравонесяна теперь, секретная служба, а точнее ФБР, вербовал. Вербовал на Олимпийских играх и не один раз. Ну, собственно говоря, вот такая подпольная работа, будь то КГБ, будь в свое время, будь то ФБР, будь то Штази, она велась всегда. Но вот как написал в последнем журнале Международной федерации спортивной прессы ее руководитель Жанни Мерло, итальянец, но вот чтобы секретные службы занимались подменой мочи, вот такого не было никогда. Ну, Игоря Таравонесяна не удалось, и это тоже известный факт, не удалось завербовать. Он всем своим вербовщикам говорил, что для него созданы идеальные условия в Советском Союзе, и этот в свое время рекордсмен мира в прыжках в длину, неоднократный призер Олимпийских игр, чемпион Европы, затем сделал успешную карьеру и функционера спортивного.
Тренера.
И тренера.
Да, я снимал про него фильм «Свидетель века», он мне рассказывал про Олимпиаду 80. Такую. Вот, Юрий Николаевич, давайте вспомним Олимпиаду 80. Вот мы с Андреем как бы
пропустили
ее по силу разных причин, но помним, что она была в Москве. Как по-вашему, вот эта атмосфера сама чуть-чуть такая была, она искусственная. Вот некоторые считают, что на Олимпиаде 80 надорвался Советский Союз, и уже после этого, плюс война в Афганистане, не выдержал нагрузок. Как вы считаете?
Ну, смотрите, Олимпиада 80 – это бойкот Олимпиады и так далее. По-разному можно смотреть. С одной стороны, Олимпиада 80 с точки зрения спорта, спортивного движения, пропаганды нашей силы, мощи, организации олимпийского пробега, олимпийского факела и так далее. Это был спортивный праздник, который шел сверху и принимался, потому что это была наша Олимпиада, наконец-то. С одной стороны. С другой стороны, это была самая чистая Олимпиада с точки зрения допинга. Сдавайте любые контроли, всегда кажется, что у вас все в порядке. А на самом деле принимайте все, что угодно. На этой Олимпиаде должны были показаны высокие результаты, несмотря на бойкот и так далее. Вот это такой аспект. С другой стороны, Олимпиада поражала масштабами, строительством и так далее. Потом оказалось, что это постройки, в общем-то, до сих пор мало кому нужны, что с ними делать, непонятно. Олимпиада была праздником спортсменов. И всех бомжей из Москвы убрали, а вообще подойти к Олимпийской арене и просто поговорить со спортсменом. Ну, я по старой памяти, я сам фехтовальщик, ну, на других олимпиадах был, приходил просто к местам боев с друзьями и так далее. Мама милая, пройти невозможно, потому что такой заслон КГБшный, который был. Вот тоже такой момент, с одной стороны. А считать, что это было, ну, было... Праздник, который как-то праздновали, миску подняли, потом, говорят, его загноили, он просто покрылся плесенью и сдох в каком-то там подвале. Вот, а так было, ну, было шоу, шоу советское, социалистическое, шоу во славу, во имя. Вот, а что было потом? Ну, смотрите, нельзя так говорить. После этого была подготовка к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе. И только благодаря этому, простите, пожалуйста, наши злодеи, руководители не дали выступать. До последнего дня еще Самаранч считал, что может уговорить, что не выступят. Команда была готова, была великолепная команда. И на результатах Олимпиады в Москве. И потом были дальше. Поэтому Олимпиада в Москве – это праздник социалистического спорта, социалистической победы, социалистического управления сознанием и так далее. Да, было такое. А какие еще другие праздники были в Советском Союзе?
Да, я помню как раз Румыния, которая отказалась присоединиться к бойкоту Лос-Анджелесской Олимпиады, так, попала в число таких стран с холодком. Да, да. Помните это? Да. Помню, гимнастки поехали. Надя Каманечи.
Ну, кстати, Лос-Анджелесская Олимпиада, которую мы бойкотировали уже, я имею в виду Советский Союз, тоже была не очень чистой, так скажем, с точки зрения допинговой культуры. Ну, вот мне кажется, вот корни нынешних нарушений лежат, наверное, вот там. Хотя, в общем-то, допинг в той или иной форме всегда присутствовал в спорте, потому что в погоне за результатом, а стало быть, и за успехом, в том числе и коммерческим, многие спортсмены готовы жертвовать многим.
Да, вот, Юрий Николаевич, у вас такая оригинальная точка зрения на допинг. Как вы считаете, вот то, что на беговой дорожке, например, на 100-метровке мужской или на 200 метров, потом оказывается половина дисквалифицированных, это такая закономерность?
Нет, давайте подумаем просто. Спорт высших достижений – это сейчас высокая технология, очень высокая технология. И добиться того, чтобы спортсмены пришли в форме, для того, чтобы они работали, тренировались по 3 раза в день, для того, чтобы они собрались на старт, для того, чтобы они восстали после старта, обязательно нужна фармакология. Обязательно. Другое дело, что есть виды спорта, в которых без нагрузки силы никуда не обойдетесь. Тяжелая атлетика. Там будет гнусный допинг, рассчитан на это. Не на восстановление, не на релаксацию, а вот на это. Дальше. Спортивные игры, простите, пожалуйста, это ловкость. Это ловкость, смекалка. Тут на допинге не пройдешь. Тут нечто другое. Вот гимнастика. Сложный момент. С одной стороны, ловкость. С другой стороны, проблема восстановления, проблема лечения и так далее. Поэтому медицинское сопровождение всегда неизбежно будет на всех олимпийских других соревнованиях. Другое дело, как найти ту границу, когда это негуманно, так сказать, когда это потом придет спортсмену во вред. Хотя, честно говоря, я не думаю, чтобы какая-либо тренировка спортивная, современная, пошла спортсмену на пользу. Это другой совершенно мир. Поэтому вопрос о том, что будет с допингом, будет дальше. ВАДА будет пиариться, ВАДА будет шушириться по этому поводу. А вот дальше, как найти эту грань того, чтобы виды спорта могли восстанавливаться, спортсмены могли жить долго и так далее, это очень сложно. Но по этому поводу я позволю себе один пассаж. До тех пор, пока у нас не будет главным в подготовке умный, разумный, ответственный тренер, а будет руководить спортом олимпийская подготовка чиновник, обязательно все будет в самых противных формах. Нужен умный, понимающий, ответственный тренер, который знает, где стимулирование, где восстановление, где релаксация, где напряг, а где, простите, пожалуйста, жульничество. И все.
Спасибо, да, слово Андрею.
Я бы хотел перебросить мостик вот после тезисов коллеги к главной теме сегодняшней нашей программы встречи, к итогам Олимпийских игр. Так вот, на мой взгляд, итогом для нас, для сборной команды России, этих игр является не столько количество выигранных медалей, а что нет положительных проб. Пока, правда, скажем. Потому что и по ходу игр мы узнавали о том, что не только в нашей команде «Справедливости ради» вдруг возникали положительные пробы на играх 8-летней и 4-летней давности. Еще будут появляться, в этом нет никаких сомнений. Но всем сейчас хорошо известен такой навязший в зубах даже не тезис, а постулат. Без допинга в спорте нельзя выигрывать. Так вот, этот итог наших выступлений, не только наших выступлений, как раз в Рио-де-Жанейро, говорит о том, что можно. И вот мне кажется, все, а это, я уверен, больше 90% не только спортсменов, причем спортсменов разного возраста, тренеров, специалистов, да даже болельщиков, там, родителей, которые убеждены, что без допинга нельзя спортом большим профессиональным заниматься, должны быть разочарованы. Вот как раз выступление нашей команды показало, что можно и нужно это делать.
Да, Юрий Николаевич, ведь история олимпийского движения учит, что были спортсмены такие, может, самородки, но которые без допинга обходились.
Ну, понимаете, что касается самородков, действительно были спортсмены качеств исключительных. Просто от природы, по натуре. Но в то время не было ни таких высоких результатов, ни таких тренировок. И поэтому, если бы эти спортсмены появились сейчас, то их результаты были бы, отнюдь не рекордные. Но потом еще раз повторяю, эта борьба с допингом, за допинг и против допингов, это последнее десятилетие. Пава Нурми в конце своей жизни признался, что он принимал определенные препараты, стимулирующие и так далее, называл их. Это были допинги. Тогда просто твоя воля. Ну, хочешь принимать, принимай для своей беды, на свое здоровье. Но, конечно, тогда побеждал очень во многом естественный ресурс человека. Теперь какой не будет у вас естественный ресурс, технология потребует, чтобы вы его поддерживали, увеличили, стимулировали и так далее. Момент считать появится чудо, которое пробежит стометровку за 8 секунд или там выбежит из 2 часов в марафон, такого чуда не будет естественного. А технологически очень многое чего будет. Там будут всякие ухищрения. Но, понимаете, американцы сейчас выступали...
Да-да.
Американцы выступают сейчас, говорят, что Фелпс говорит, у него новый стимулятор. Банки на спине, ставят банки. Ну, ради бога, ставьте банки. Поэтому будет постоянный поиск. Но тезис мой только один. Есть технология, технология на живом. И обратите внимание, мировая технология движется во всех видах абсолютно деятельности. Отношения людей, социальные, добрые, к сожалению, очень сильно отстают от этой технологии. Наверное, всегда. И спорт будет, конечно, технологическим и жестоким.
Да, Андрей, вот какие виды спорта сейчас, может быть, на этой Олимпиаде заявили о себе как вот потенциально опасные, допингоопасные?
Ой, ну они были всегда, что называется, традиционные. Конечно, это в основном виды спорта скоростно-силового характера. Это как раз то, что относится к легкой атлетике в первую очередь. Это, конечно же, виды спорта водные, гребные. Но не столько слалом, а сколько виды спорта на выносливость. Так что это больше, чем половина программы Олимпийских игр. Я соглашусь с нашим сегодняшним коллегой по разговору и в какой-то степени оппонентом. Технологии в решающей степени определяют сейчас результативность, успех в спорте. И это вот то, чего нам, нашему российскому спорту, не хватает. Я уверен, что одна из основных причин наших поражений, нашего отставания в спортивной методологии, спортивных технологиях, это очень ослабленная, если не потерянная, спортивная прикладная наука, да и фундаментальная тоже. Мне повезло, я захватил наших спортивных специалистов, которые сейчас, некоторые из них еще успешно работают за рубежом. Я был у них на лекциях в свое время участь, когда учился в институте. Тогда университетов не было, тогда были институты физической культуры. Так вот, к сожалению, на научных конференциях нынешних наших специалистов, даже в роли слушателей. Я же не говорю в качестве наблюдателей, не говорю о выступающих, о основных участниках. Редко, крайне редко встретишь, увы, к сожалению. Индекс цитирования – это такой самый показательный, что ли, показательная оценка, характеристика уровня научной деятельности того или иного автора или там той или иной стороны для наших отечественных специалистов несопоставимо ниже. То есть наши научные и спортивные работы нигде не представлены. Нигде, ну, я по большому счету немножко утрирую, но говорю, что это в сравнении с зарубежной научной деятельностью. И вот, к сожалению, если вы посмотрите на список диссертаций, диссертантов, обладателей ученых степеней в спорте, вы найдете огромное количество новоиспеченных и не только специалистов, ученых. Но вот я бы продолжил здесь проект, вернее, так сказал, так бы сказал, ну, не проект, ответвление бы от известного проекта Пархоменко, Диссернет, спортивное. И я уверен, что лживых диссертаций здесь будет не меньше, чем тех, которые обнаружил Пархоменко во всех других областях, к сожалению.
Юрий Николаевич, вы как считаете?
По поводу ситуации с наукой спортивной?
Да, да. Угу. Вот то, что Андрей задумал.
Первое, понимаете, дело в том, что спортивная наука всегда должна быть прикладной. Всегда. Если я буду писать диссертации, научный объект такой-то, теоретические основания такие-то, методики такие-то, я выпеку очередную диссертацию. И все. А тренер должен получить умный, знающий тренер, понимающий цену, должен получить конкретные практические рекомендации по поводу той технологии, которую он делает. Поэтому пускай себя не защищаются доктора и все что угодно, а нужны практические, прикладные, научные, обеспечивающие научными знаниями. И это особая работа. Она не имеет ничего общего с защитой диссертации, докторских монографий и так далее. Это, ну, научный шаблон, который должен обеспечивать спортивную подготовку и технологию. И нужен понимающий тренер и понимающий практический ученый. Понимаете, это очень сложное дело. Я тоже давным-давно занимаюсь спортивной наукой и знаю, что после каждой олимпиады, даже победоносной, в НИИ научно-исследовательский институт физкультуры расформировали и переформировали снова. Вот шла борьба за это. Что-то тогда было, что-то было тогда важно. Но еще раз повторяю, отделим науку классическую от науки практической. Нужен практик знающий, нужен знающий, понимающий, требующий, мыслящий, ответственный тренер. Вот я просто могу сказать одну вещь. Все, что я видел, я сам в прошлом фехтовальщик, был даже мастером спорта по фехтованию. Вот подготовка советских фехтовальщиков была очень высокой, но фехтовальщики в Рио выступили еще лучше. Вот подумайте, как они тренируются, как они организуются, как они обеспечиваются, как идет там подборка тренеров. Вот это обсудите и подумайте, что можно сделать на манер этого. Вот это моя, так сказать, точка зрения.
Спасибо, да, Андрей, вот говорят,
да-да-да. Дело в том, что профессия тренера сейчас, увы, потеряла свою привлекательность, но это мягко говоря. На самом деле она абсолютно не востребованная. Я еще один приведу пример, правда, он будет несколько анонимный, и вы поймете почему. Я не так давно общался с одним из руководителей весьма в недавнем прошлом, да и сейчас, в общем-то, престижного, можно так сказать, физкультурного вуза, не буду называть какого. Так вот, я спросил, как много ваших выпускников работает по специальности? И я был шокирован ответом, потому что, ну, естественно, сказали, что мы отчитываемся нужными цифрами. Но для себя мониторинг, естественно, проводим. Так вот, оказывается, по специальности выпускники физкультурного одного, ну, я думаю, что это общая картина, физкультурного вуза работают в количестве 4%. То есть вузы работают, выпускающие тренеров, педагогов, учителей, впустую абсолютно. Почему? Ну, это, наверное, уже хорошо известно. Зарплаты тренеров, учителей физической культуры, в том числе, мизерные и много-много-много других причин, которые относятся не только к области спорта и физической культуры.
А говорят, что наши методики подхватили китайцы, и вот за счет этого нас обгоняют. Это правда?
Ну, на каком-то этапе китайцы действительно очень хотели, и не только хотели, а приглашали очень интенсивно наших специалистов в разных видах спорта, не только наших, освободившихся в свое время, ГДРовских тоже специалистов. И вот прошло то время, когда они уже из хороших учеников превратились уже так в настоящих, может быть, менторов в отдельных, даже не в отдельных, а во многих видах спорта. Так что китайцы на первых порах, становления своего нового спорта не чурались иностранными специалистами.
Юрий Николаевич, вопрос. Вот существует такая поговорка, что генералы готовятся ко вчерашней войне. Вам не кажется, что спортивные чиновники и тренеры тоже готовятся к вчерашним Олимпиадам, и как-то Россия упустила этот прорывной свой шанс?
Понимаете, дело в том, что самая большая претензия к действиям и в экономике, и в культуре в том, что Россия является постсоветской культурой, постсоветской системой. Она пытается вытащить оттуда то, что казалось важным, но это была другая страна, другой мир, другая экономика, другая экология и многое другое. Поэтому попытка восстановить, пускай чиновники радуются. Но, понимаете, нужны совершенно другие проекты, принципиальные. И была когда-то методология проектирования, обсуждали, каким образом спроектировать дальше действия. Но это очень высокий и очень ответственный уровень работы. Он возможен. Никогда этим спорткомитет заниматься не будет. Потому что Гегель сказал, развитие – тяжелый подневольный процесс, направленный против самого себя. Хотите – развивайтесь. Не будут чиновники развиваться, они не хотят против самого себя. И в этом смысле пока, еще раз говорю, есть очаги. Вот для меня фехтование сложилось так. И фехтование – это безразлично, что будет комитет говорить, что будет говорить делать. Вот они сложились так, они знают тренеров в маленьких городах, которые работают, и это своя система, своя сеть. То есть принцип мой один. У меня нет плана, проекты, это прошлое, господа, забудьте, это из прошлого. Думайте, каким образом проектировать будущее, зная, что есть ресурсы, зная, что есть риски, зная, что будут победы и будут поражения. И двигайтесь так. Но это очень высокий уровень. Боюсь, что разговоры на эту тему наших товарища Мутко будут только раздражать. Еще раз, тезис мой только один. Никогда администратор не сможет и не будет и не должен заниматься подготовкой спортсменов.
Да, вот как по-вашему, справедливо ли, что не пустили даже российских чиновников в Рио-де-Жанейро?
Ну, мне кажется, вот этот демарш или вот этот прессинг против российской команды был прежде всего направлен не против спортсменов, а против руководителей, чиновников и, наверное, просто других рычагов у руководителей мирового спорта, Международного олимпийского комитета и ВАДА нет, чтобы вот нам это послание, этот месседж сделать. Мы, ребята, против спортсменов ничего не имеем. Но вот разберитесь все-таки с вашей структурой, с вашим управлением, с вашим менеджментом. Но я бы еще хотел сделать акцент, опять-таки, с точки зрения главной темы нашей сегодняшней программы, итогов Олимпийских игр. Так вот, на мой взгляд, еще одним главным итогом для нас, для сборной команды, даже не для сборной, а для России как страны, является то, что у нас появились специалисты, я прежде всего имею в виду юристы, которые смогли отстоять, сумели добиться выступления первоначально отстраненных спортсменов. И это прецедент. И надо отдать должное этим ребятам, молодым юристам со знанием языка. Они показали, что они могут наравне с специалистами зарубежными вот на таком же уровне работать. Вот это, на мой взгляд, еще один очень важный итог. У нас появляются настоящие специалисты, которые могут отстаивать. Они тоже относятся к чиновникам, я думаю, вот эти агенты, вот эти ребята-юристы. Но они уже смотрятся там за рубежом на равных.
Да, Алексей Дурново, вопрос, он вернулся к нам в эфир. Это спортивный обозреватель радиостанции «Эхо Москвы». Алексей, как по-вашему, окончательно перестал быть спорт какой-то субстанцией вне политики и слился с большой политикой, вот особенно в последнем эпизоде с российскими скандалами вокруг допингов?
Владимир, ну и, во-первых, еще раз здравствуйте. Во-вторых, вы знаете, к сожалению, в общем, спорт именно олимпийский перестал быть каким-то внеполитическим событием, к сожалению, уже достаточно давно. И, в общем, это надо отсчитывать совершенно не от 2014 года, а я боюсь, что еще от 36-го. Ну, если уж не от 36-го, то от 80-х и там 84-х, когда был обмен бойкотами взаимный, вот с того момента тоже. Причем это относится именно к летним Олимпиадам. Мне представляется, ну вот в свете именно последних событий, да, вот в нынешнем политическом контексте, дело именно в том, что вот летняя Олимпиада – это то единственное спортивное событие большого масштаба, где сшибаются лбами самые амбициозные страны планеты Земля. Да, здесь вот и США, Россия, Китай, там, ну и в некоторой степени там Великобритания, Германия, Франция становятся прямыми конкурентами на две недели. На зимних Олимпиадах такого нет, потому что у всех более-менее разные виды спорта. В футболе такого нет, потому что Китай он пока не интересен, Соединенным Штатам он пока не интересен, а нам, ну мы только делаем вид, что он нам интересен, хотя на самом деле нет. Вот, я вот говорил о бойкотах, вы же вспомните, что на летний, вот в летних был обмен бойкотами, а на зимние прекрасно ездили и те, и другие. И вот зимних Олимпиад эта история не коснулась. Но, к сожалению, летние Олимпиады, они в политике, и они будут в политике всегда, к этому просто пора привыкнуть и уже исходить из того, что как бы летний олимпийский спорт в политике, и пусть он как бы уже вот выкупает от политики весь остальной спорт. Хорошо, что только он. Я бы вот с этих позиций смотрел, не возражал бы, не говорил бы уже о том, что спорт вне политики. Нет, ребят, когда летняя Олимпиада, он в политике, и пора бы уже привыкнуть, потому что не первый год.
А как по-вашему, Алексей, научились ли российские юристы спортивные и чиновники держать удар? Вот то, что сказал Андрей сейчас.
Вы знаете, ну, сделали в этом направлении определенные успехи, потому что я вспоминал тут недавно историю, которая вот такой один из самых громких допинговых скандалов вот до этого года, который у нас был, он был в 2002 году с нашими лыжницами, Ларисой Мазутиной и Ольгой Даниловой, которых лишили одной медали, завоеванной в Солт-Лейк-Сити, то есть как бы Мазутину лишили, а Данилову дисквалифицировали за гонку, в которой у нее медали не было. Они тогда подали апелляцию в арбитражный суд на Занну и сделали это как таким образом, что лишились вообще всех медалей, завоеванных на Олимпиаде в Рио. И вот по сравнению с тем совершенно чудовищным юридическим провалом, это, конечно, грандиозный скачок вверх, но потому что, по крайней мере, да, что-то в судах удалось отбить, удалось признать грамотно подав иски, удалось отбить Ефимову часть гребцов, да, удалось признать юридически неправомерным даже в спорте принцип двойного наказания, который был проведен. Мне, кстати, очень интересно узнать, не УКР ли предложил не пускать в Рио российских спортсменов, уже отбывших за допинг, потому что об этом писал газета «Таймс», и я бы очень хотел господина Жукова об этом спросить, при возможности это сделаю. Это во-первых. А во-вторых, ну, действительно, есть некоторый юридический прорыв в этом плане. История с Клишиной, которую уже в Рио еще раз решили не допускать, но через суд отбили, она там утверждение, что некоторые успехи в этом направлении действительно есть, что, в общем, отрадно, потому что нужно, когда такое происходит, нужно грамотно себя вести в судах, а не галдеть на весь мир, что вот мы бедные несчастные, допинга у нас никакого нет, и это все происки Белого дома. Но, ребята, это детский сад.
Да, как по-вашему, вот политическое руководство страны, оно помогало в этом вопросе спортсменам или только путало карты и усугубляло ситуацию? Как вы считаете, Алексей?
Ну, если вы имеете в виду, помогали ли в данном случае, была ли какая-то помощь от политиков, я говорю, что этот скандал, он был не столько спортивный, сколько в том числе и политический, поэтому мне кажется, что руководство страны, несомненно, в этом помогало. Нет никаких тому доказательств, это мое ощущение, но по моим ощущениям, конечно, там была поддержка от руководства страны, но меня это уже не удивляет. Я говорю, что вот летняя Олимпиада сейчас в политике уже давно, и меня не удивляет, что государство, и в том числе наше государство, в эти истории вмешивается. Ну, хорошо, что не в открытую, да, поэтому, как бы, да, мне кажется, что там какая-то поддержка была со стороны власть имущих.
Спасибо, Алексей, оставайтесь на связи. Сейчас уже мы подводим итоги нашего разговора. Юрий Николаевич, как вы считаете, вот многому ли научил российских бюрократов от спорта вот этот последний допинговый скандал?
Ну, понимаете, очень трудно сказать, что они, эти наши замечательные руководители, делают. Их задача заключается в том, чтобы отдать деньги, назначить тех людей, которые будут контролировать, и дальше это все дело курировать. Чему они научились, не знаю. Это, если они чему-то научились, то что-то в спорте изменится принципиально, в руководстве спорта. Если ничего не изменится, ничему они не научились.
Да, Андрей, как по-вашему, что бы вы хотели, чтобы изменилось в руководстве большим спортом?
Вопрос, что и кого менять, конечно, самый главный. Можно в этой связи привести пример державы спортивной номер один Соединенных Штатов Америки. Ну, нет у них там Министерства спорта. И тем не менее, они обыгрывают всех и вся. Правда, есть и другие примеры. Китай, в котором, как утверждают, и этому нельзя не верить, как раз государство очень активно принимает участие в становлении, в развитии, поддержке спорта высших достижений. Ну, не говоря уже о спорте массовом. И та система работает. Ну, если у нас не работает система государственной поддержки, что стало очевидно, особенно вот перед Рио, то, наверное, нужно какие-то, даже не какие-то, а весьма существенные изменения предпринимать. А может быть, даже это должно быть на уровне каких-то реформ. Не знаю, мне кажется, наши власти к реформам в любых областях относятся очень осторожно, и вряд ли такое возможно.
Алексей, как вы считаете, по какому пути должна пойти Россия? По американскому, вот как по градации Андрея, или по китайскому, где вот все централизовано и единое министерство спорта?
Владимир, я очень за, в данном случае, лично я очень ратую за американский, европейский путь, да, когда как спорт развивается сам, да, и есть университетский спорт, школьный спорт. Но это, с одной стороны, все равно требует некоторой там поддержки, в том числе и государственной, даже нужна спортивная инфраструктура для этого. Вот. С другой стороны, я понимаю, что как бы в обозримом будущем для этого нужны кардинальные перемены не в области спорта, а в области жизни вообще. А сколько их нет смысла ждать в каком-то обозримом будущем, да, там в диапазоне там 20-25 лет, этого в России точно не произойдет, и, соответственно, как бы подход к спорту не изменится. Ну хорошо, у нас такой сейчас подход к спорту, что вот там очень важны медали, да, это вопрос идеологический, потому что там, да, вот ты хорошо выступаешь на Олимпиаде, да, ну как это было в советское время, вот, да, это такое, простите, торжество социализма, да, здесь это вот такое вот торжество России через Олимпиаду. Хорошо, ну хоть как-то спорт развивается через это, да, уже хорошо. Я лично очень хотел бы действительно, чтобы у нас развивался спорт университетский и школьный, как это происходит в Америки в большей степени, чем армейский милицейский, который у нас вот там все еще живет. Да, и мне бы этого очень хотелось. За невозможностью этого дождаться, я бы хотел, чтобы ну хотя бы какие-то шаги в этом направлении делались, а отдельные шаги возможны, потому что ничто не мешает развивать спорт в университетах, да. Для этого там нужна, в общем, довольно небольшая финансовая помощь. Но простите, как бы там университетскую лигу придумать даже в городе Москве, да, для этого нужны там немножко фантазии, немножко желания. Вот у кого бы оно появилось, да, все начинается все с каких-то очень простых вещей, вот бы начали бы уже, потому что с моей точки зрения главное в спорте не количество медалей, да, а здоровье нации, да, что мы станем здоровее, да, если будет развиваться спорт. Неважно, сколько будет медалей, главное, чтобы там было меньше алкоголиков, меньше наркоманов и так далее. Вот это, кстати, то, что сработало в Исландии с футболом, это совершенно отдельная история, да, но там с футболом стали затеваться именно, чтобы алкоголизм побороть. Вот это был позыв. Да, вот был бы он у нас еще, это было, вот это уже было бы прекрасно. Дальше не медальки считать, а людей оздоравливать. Придумывать им какую-то альтернативу, простите, пьянству. Вот этого бы, вот кто-нибудь бы хотя бы озвучил бы это из уровня там Мутко или хотя бы его помощников.
Алексей, вам известно, что на следующий год в бюджете страны планируется значительное, даже в разы, сокращение средств на физическую культуру и спорт? Это в связи вот с вашими пожеланиями, ну, даже не с пожеланиями, а в связи с мечтами нашими.
Ну, маленькая ремарка. Я вот сейчас прочитал, что строительство стадиона в Петербурге, который, я напомню, строят уже, по-моему, 9 лет или около того, будет вестись там за счет образования и науки в городе, да, да. Поэтому, ну, я слышал об этом. Ну, хорошо, я помечтать-то могу в эфире о том, что это однажды случится. Вот, ну, вот я же говорю, я говорю, хотелось бы, вот мне бы хотелось бы, чтобы вот это вот когда-нибудь случилось. И мне кажется, возможно, чтобы хотя бы первые шаги были сделаны, там, условно говоря, через год, через два, а не через 100 лет.
Спасибо, Алексей. Юрий Николаевич, как вы считаете, должен ли вот университетский спорт так подпирать профессиональный, как это происходит во всем мире, кроме России?
Ну, понимаете, я думаю, что это вообще разговор в сторону от главного разговора. Вот много лет тому назад спорткомитет пытался разобрать еще советские с возможными вариантами развития управления спорта. И была такая хорошая идея. В принципе, спорткомитет должен заниматься развитием физической культуры и спорта в стране, массовой, университетской и так далее. А Олимпийский комитет должен заниматься олимпийским спортом с его под системами, школами для США и так далее и тому подобное. Это было очень давно. И говорить о том, как это финансировать бы сейчас, трудно. Но такие вопросы, ну, принципиальные. Кто отвечает за спорт радость, за спорт жизнь, за спорт здоровье, за спорт досуг? И кто отвечает за спорт результат? С тем, чтобы этот результат был победоносным, важным и гуманным по отношению к самим спортсменам.
Спасибо.
Вот это найти принципиальный ход. А дальше будет очень сложная работа по программированию, проектированию, просчету рисков и так далее. Если это не пройдет, ну будем гулять дальше, отдавать приказы. Министр отдал приказ, внизу выполняйте. Не выполнили, отчитайтесь. Отчитали следующий приказ. Ну проходили все это уже, проходили. Но не пройдет номер.
Спасибо, Юрий Николаевич. Как считаете, Андрей, вот что реальнее в нашей стране?
Мне кажется, нужно отказаться вот от этих гипертрофированных медальных подсчетов на Олимпийских играх, выбрать какие-то другие цели. Коль скоро мы начинали с подсчета медалей, я позволю в конце программы еще один пример привести в этой связи, чтобы показать, что мы чересчур выпячиваем совсем не с пользой для нашего общего дела. Зайдите на сайт Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, собственно говоря, это можно назвать и сайтом Международного олимпийского комитета, там действительно есть подсчет медалей. Но он не на первом плане. А вот самым крупным, крупной страничкой, там будет соотношение медалей по континентам. Ну, одним словом, это вот тот наш фетиш, который мы себе придумали и который, на мой взгляд, является одной из главных причин нашего отставания и в развитии массового вида спорта, да и спорта профессионального как такового.
Ну, приятно все-таки медаль-то получать, согласитесь.
Да, но только не надо из этого делать что-то самоцель. Не надо это делать самоцелью.
Да, разумеется. Вот я помню, у нас такой был комитет 2008, политически оппозиционный, и в него входил Александр Николаевич Яковлев. Это бывший член Политбюро, который отвечал за реабилитацию жертв политических репрессий. Вообще такой идеолог перестройки Горбачевской. И он сказал, ну, спросили его, как вы посмотрели Олимпиаду, 2002 год, по-моему, был. Он говорил, к сожалению, пришлось 8 раз выслушать сталинский гимн. Вот он так для себя оценивал, что ли, итоги Олимпиады, лишь бы не звучал сталинский гимн. Ну что ж, это может быть одним из критериев, но не самым главным. Оценки успехов российского спорта сегодня мы обсуждали в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в программе «Грани времени» на волнах «Радио Свобода». Она звучала, ведущий Владимир Карамурза, редактор программы Антон Смирнов, продюсеры Олег Львов и Дмитрий